Вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Российские регионы продолжают готовиться к выборам. Прокуратура Владивостока избирает меру пресечения мэру города. Как кормят заключенных в американских тюрьмах? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Союз правых сил решением Верховного суда России отстранен от участия в выборах в Вологодскую областную думу. Партия пыталась добиться от суда отмены решения областной избирательной комиссии, которая отменила регистрацию списка СПС после ухода из него нескольких кандидатов. Об этой ситуации и о других новостях избирательной кампании в российских регионах рассказывает Данила Гальперович.
Лидеры СПС были явно готовы к неприятному для них решению Верховного суда. В тот самый момент, когда Верховный суд обсуждал жалобу Союза правых сил, один из лидеров партии, Борис Надеждин, собрал в Москве пресс-конференцию, где рассказал, что имеет массу документов, свидетельствующих как о решении местных властей выдавить правых демократов с избирательного поля, так и о намерении чиновников обеспечить нужное количество голосов «Единой России». Борис Надеждин привел многочисленные примеры того, как местные масс-медиа не размещают агитацию СПС, а сотрудники милиции и местная администрация оказывают давление на активистов партии. А «Единая Россия», по мнению Бориса Надеждина, для получения нужного ей результата готова идти на то, что он называет уголовным преступлением.
Созданы мобильные бригады с представителями молодой гвардии, которые должны голосовать за тех, кто, как правило, не голосует. Технология маскарад. Параллельно представители администрации обходят квартиры и предлагают по 100-300 рублей за то, что люди не придут на участки, при этом переписывают паспортные данные. Это массовое явление. Это фиксируется не только нашими наблюдателями, да, но еще и спецслужбами. Подготовлена и оттачивается схема по выездному голосованию на основе данных поликлиник, общества инвалидов и так далее. Изготавливаются поддельные выносные урны с целью последующей подмены.
Вместе с тем Борис Надеждин уверен, что соединение усилий СПС и «Справедливой России» по наблюдению за выборами даст хорошие результаты.
Никогда еще за последнее время выборов такой мощности наблюдения по линии и Союза правых сил, и Справедливой России, а мы находимся в контакте со Справедливой Россией по теме наблюдения. Такой мощности наблюдения никогда в истории не было. И на каждом избирательном участке будут в контакте члены комиссии с совещательным голосом и от СПС, и от Справедливой России. Мы достигли такого соглашения.
Одним из регионов, где Союз правых сил не смог дойти до выборов и призвал своих сторонников голосовать за партию «Яблоко», стала Мурманская область. Оттуда передает Андрей Королев.
Осенний конфликт в региональном отделении партии «Единая Россия», когда его ряды едва не покинули около 4000 человек, смещение со всех партийных должностей секретаря Мурманского городского политсовета Андрея Викдергауза и затянувшееся противостояние между рядовыми партийцами и секретарем областной организации «Единой России» Валерием Гориным обещали нешуточную мартовскую интригу. Подогревал интерес к выборам и статус губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова, срок полномочий которого истекал в 2009 году. Однако уже в прошлом году досрочная отставка главы региона оказалась предрешенной, а сам Евдокимов поспешил в ряды единороссов и даже возглавил региональный партийный список. При этом без намека на двусмысленность заявил, что берет контроль за успехом «Единой России» в Мурманской области на себя и гарантирует 50-процентное представительство медведей в 32-мандатном региональном парламенте. Все упреки в использовании административного ресурса Евдокимов отметал напрочь.
Коммунистов свой локомотив, сажено в Жириновцы, даже хотят Жириновского привести в качестве локомотива. Че ж тут несправедливо? То есть люди мне верят? Верят.
После таких заявлений успех «Единой России» перестал казаться призрачным, укрепило позиции ядра и переназначение Евдокимова на третий губернаторский срок, о чем поспешил заявить формальный лидер мурманских единороссов Валерий Горин.
Само переназначение и само решение губернатора возглавить список говорит о преемственности политики, о преемственности тех дел, которыми занимался и губернатор, и партия, и правительство областное.
Однако спутал все карты «Единой России» внезапно появившийся на мурманской политической площадке игрок в лице «Справедливой России». Возглавляемая давним недругом Евдокимова, заместителем генерального директора акционерного общества «Апатит» Александром Макаревичем «Справедливая Россия» взяла мощный старт и к концу избирательной кампании реально конкурирует с единороссами. Мурманский политолог, директор Баренц-центра социальных исследований Олег Андреев в качестве причины такого взлета называет актуальность эсеровских лозунгов.
Где-то 35-37% для «Единой России» в нынешней политической ситуации в нашей области. Это реально. «Справедливая Россия» будет на втором месте, 18-20%. Своего избирателя имеет и Коммунистическая партия Российской Федерации. ЛДПР не очень активно в предвыборной агитации у нас в Мурманской области, но свои 11-12% ЛДПР наберет.
Свой вклад в копилку парламентских портфелей смогут внести мурманские патриоты России, возглавляемые некогда гонимым властью Александром Хмелем. Чего не скажешь о яблоке, партийные активы которого размыты между «Справедливой Россией» и коммунистами.
Репортаж Андрея Королева. Однако, пожалуй, одной из самых острых по накалу борьбы можно назвать кампанию в Ставропольском крае, где противостояние «Единой России» и «Справедливой России» практически на равных делает результат голосования малопредсказуемым. Из столицы края репортаж Лады Леденевой.
Конфликт разгорелся за месяц до выборов, когда губернатор края Александр Черногоров, прежде выступавший за демонтаж и переустановку памятника героям Великой Отечественной войны на въезде в Ставрополь, обвинил в сносе стелы и неуважении к памяти предков мэра города Дмитрия Кузьмина. А 12 февраля в Минеральных водах во время встречи лидера «Справедливой России» Дмитрия Кузьмина с избирателями во дворце железнодорожников группа молодчиков отключила свет, ворвалась в зал и забросала присутствующих куриными яйцами и пакетами с грязью. «Справедливая Россия» возложила ответственность за налет на молодую гвардию единороссов. Молодогвардейцы назвали инцидент провокацией, заявив, что «Справедливые» сами забросали себя яйцами. 27 февраля в ходе политических дебатов в эфире Ставропольской гостелерадиокомпании лидеры трех местных отделений политических партий СПС, ЛДПР и «Справедливая Россия» объединились в борьбе против губернатора Черногорова. Позднее в эфире одной из пятигорских телекомпаний Дмитрий Кузьмин сказал:
«Сегодня вот уже собрано более 800 тысяч подписей за отставку губернатора Черногорова. 9 из 10 человек подписываются, не боятся ставить подписи, хотя вы знаете, какое давление идет административное, да, я не буду рассказывать. Вот в Минводах там устроили, да, вот этот шабаш».
Кроме того, по решению Ставропольской городской думы губернатора исключили из списка почетных граждан Ставрополя, лишив бронзового лица. 2 марта барельеф Черногорова, установленный на аллее почетных граждан краевого центра, был снесен.
«Я свою честь на их памятнике не меняй»,
парировал Александр Черногоров. На сегодняшний день на 50 депутатских мандатов законодательного собрания края претендует около 300 кандидатов. В выборах участвовали выдвиженцы от 6 политических партий, однако на днях Верховный суд России подтвердил отмену регистрации списка регионального отделения партии «Патриот России», забраковав подписные листы. Судьба участия «Патриотов России» в выборах будет решена 9 марта краизбиркомом после соответствующего решения Президиума Верховного суда.
Рассказывала Лада Леденева. Многие наблюдатели отмечают, что объединение усилий СПС и «Справедливой России» по наблюдению за выборами может в разы увеличить количество случаев, когда результаты голосования будут оспорены. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Индонезии в результате катастрофы пассажирского авиалайнера погибли, по последним данным, 22 человека. Десятки человек были эвакуированы из горящего самолета. Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США. В документе обращается особое внимание на положение в Чечне и других регионах Северного Кавказа. В Петербурге у жилого дома в центре города сработало взрывное устройство, пострадавших нет. В Соединенные Штаты вылетели две американки российского происхождения, ранее госпитализированные в Москве в связи с отравлением таллием. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун категорически осудил нападение на шиитских паломников в Ираке. Во вторник были убиты более 120 паломников. Иран примет участие в конференции по вопросам безопасности в Ираке, сообщил глава иранского МИДа Манучер Матаки. 5 постоянных членов Совбеза ООН и Германия продолжают обсуждать проект новой резолюции по Ирану. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Накануне выборов в местные органы власти 14 российских регионов. Какие партии Кремль оставит в живых? Бывший высокопоставленный чиновник администрации США признан виновным в лжесвидетельстве. Как дело Льюиса Либби скажется на политической борьбе в Вашингтоне? Российским пенсионерам не хватает льготных лекарств. По каким причинам? И скончался Жак Бодрияр, последний классик философии постмодернизма. Почему именно его идеи пригодились создателям голливудских блокбастеров? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. И вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Здравствуйте, Андрей. Вам слово. С чего начнем?
Здравствуйте. Давайте сегодня начнем со статистики гибели журналистов. Ее приводит корреспондент Financial Times Уильям Макнамара. В штаб-квартире агентства Reuters в Лондоне лежит книга, в которую вписаны имена всех журналистов агентства, погибших при исполнении своих служебных обязанностей. Начинается книга с имени Фрэнка Робертса, который погиб во время восстания махдистов в Судане в 1885 году. С тех пор были убиты 26 журналистов Reuters, 9 из них за последние 10 лет. Рост смертности среди сотрудников агентства подтверждает данные отчета Международного института безопасности новостей, выпущенного вчера. В этом отчете показано, что современный мир представляет большую угрозу для журналистов, чем когда-либо. 3 года подряд устанавливаются все новые рекорды по количеству жертв, говорится в отчете. В 2006 году погибли 167 журналистов. За последние 10 лет, с 1996 по 2006, при исполнении служебных обязанностей была убита 1000 журналистов. Сюда входят репортеры, переводчики, операторы и другие представители вспомогательного персонала. Наиболее распространенной причиной смерти являются огнестрельные ранения. Самой опасной страной для журналистов за последние 10 лет был, что неудивительно, признан Ирак. В отчете Международного института безопасности новостей, однако, содержится заключение, что большинство сотрудников СМИ, погибших в последние годы, были убиты у себя в стране при обстоятельствах, не связанных с войной. Подобные смерти в мирное время, которых, по оценкам института, за последние 10 лет было 657, вновь оказались в центре внимания в октябре прошлого года после убийства Анны Политковской, российской оппозиционной журналистки и знаменитого борца с нарушениями прав человека в Чечне. В таких странах, как Россия и Колумбия, которые занимают по степени опасности для журналистов, соответственно, второе и третье места, убийства сотрудников СМИ чаще всего остаются безнаказанными и проходят незамеченными, поскольку повсеместная коррупция позволяет наркоторговцам и чиновникам затыкать рты своим противникам. Эти цифры показывают, что убийцы журналистов практически ничем не рискуют, говорит директор отдела международной информации BBC Ричард Самбрук, возглавляющий исследования института. Вопиющая безнаказанность киллеров, которые убивают журналистов, рискующих жизнью, является позором не только для правительств, которые несут за это ответственность, но и для демократических стран, которые молча стоят в стороне. В общем, я разделяю пафос этой статьи.
А какая газета?
Это Financial Times.
Спасибо, Андрей. Я хотел, в общем, задать вам следующий вопрос традиционный. Есть ли темы, связанные как-то с Россией, хотя вот эта тема тоже непосредственно связана с российскими делами, но она такая общая. А есть ли более такие направленные материалы?
Ну вот, очень смешная, как мне кажется, подборка фактов о последствиях мюнхенской речи Путина из Латвии. Иван Матов, газета «Час», статья «Новая тактика удушения в объятиях». Корреспондент пишет, что Белый дом планирует отныне чаще проводить консультации с российским руководством, в ходе которых будет затрагиваться более широкий, чем ранее, круг проблем, в том числе и вопросы американской внешней политики. Следует более тщательно объяснять российскому руководству внешнюю политику США и планы, касающиеся вопросов американской национальной безопасности. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с инициативой привлечь НАТО для проведения российско-американских консультаций по вопросам размещения элементов американской системы противоракетной обороны в Европе. По ее словам, Вашингтону стоит усилить диалог с Россией и своими западными партнерами по этому вопросу. Со своей стороны, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана напомнил, что вопрос ПАПРО не является европейской инициативой. Эта инициатива исходит от США, отметил он. А глава МИД Люксембурга Жан Ассельбон заявил на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник, что планы США непостижимы. Никакой стабильности в Европе нет и не будет, если мы будем загонять русских в угол. Он также сказал, что деньги европейских налогоплательщиков могут быть потрачены с большей пользой, чем на создание противоракетной обороны. В общем, автор статьи приходит к выводу, что реакция Запада оказалась на редкость дружелюбной. Мы, дескать, Россию обидели, они нас не так поняли, надо ей объяснить все по-хорошему.
Большое спасибо, Андрей. Время, отпущенное на нашу с вами беседу, к сожалению, уже истекает. Я напомню нашим слушателям, что с некоторыми материалами свежих европейских газет вас познакомил мой коллега Андрей Бабицкий. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна российская тема. Задержанный во вторник в Москве мэр Владивостока Владимир Николаев доставлен в свой родной город. Сейчас рассматривается ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения. На прошлой неделе суд во Владивостоке временно отстранил Николаева от должности в связи с возбуждением уголовного дела. Мэра подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Сергей Соколов.
Сегодня Владимир Николаев наконец-то явился в суд вовремя. Причиной тому, судя по всему, стало наличие сотрудников прокуратуры. Как заявила старший помощник прокурора Приморья Ирина Намаконова, краевая прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании Владимиру Николаеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Информацию о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении мэра, связанного с незаконной передачей земли в собственность, в прокуратуре не подтвердили. В то же время теперь Николаеву, кроме злоупотребления должностными обязанностями, инкриминируют еще и клевету. Напомним, что на прошлой неделе глава городской администрации назвал обвинение в его адрес заказом. Адвокат Владимира Николаева Ольга Коровина до последнего момента не знала, что происходит в Москве с ее подзащитным. О взятии под стражу мэра Владивостока не знали и родственники Николаева, комментирует адвокат Ольга Коровина.
Из официального источника мне не удалось получить такую информацию. Из официального. Как бы из неофициального источника, данным которого я могу поверить, я такую информацию получила. Информация, что он был задержан вчера утром в Москве. А как я могу с ним созвониться? Я не могу. И он со мной не созванивался. Ни со мной, ни с Германом Александровичем. Якобы его задержали на 48 часов. Но я не знаю об этом. Я звонила в суд, узнавала, имеется ли ходатайство об избрании меры пресечения. Потому что только при этом условии его могли задерживать. Понимаете? Знаю точно, что нет в суде такого ходатайства. Поэтому официальным источником как бы не владею. Вот мне никто из официальных лиц не сообщил. Ваш подзащитный арестован, там, то есть задержан, находится там-то. Мне таких не давали сообщений. Хотя в течение 3 часов после задержания они обязаны сообщить об этом родственникам.
Интересно, что сегодня, в отличие от предыдущих слушаний, возле зала суда не было замечено никаких пикетов из представителей так называемой «золотой молодежи» и пенсионеров города. Возможно, виной тому стал снегопад, который превратил Владивосток в одну большую пробку, или предпраздничное настроение горожан, которым сейчас явно не до политики. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
И вот только что поступило сообщение, что суд постановил, что Николаев останется под стражей. Ему избрана такая мера пресечения. Мы продолжаем программу «Время свободы». С 2001 года в Петербурге длится противостояние юристов и правозащитников, которые пытаются добиться наказания милиционера, расстрелявшего фактически 2 студентов, и правоохранительных органов, которые, в свою очередь, защищают честь мундира. В конце февраля в Московском федеральном суде было принято беспрецедентное решение, по которому этот милиционер продолжает оставаться на свободе. Рассказывает Татьяна Вольская.
Трагедия произошла 9 июля 2001 года. Сотрудник милиции УВД Московского района Алексей Николев при исполнении служебных обязанностей по патрулированию территории 3 выстрелами из табельного оружия на поражение ранил студента Дмитрия Мачихина и убил студента Виталия Шумилина. Коллеги милиционера Николева возбудили уголовное дело против потерпевших. Студентам инкриминировали хулиганство. Только в 2002 году Николев был привлечен к делу в качестве обвиняемого. Мать погибшего была признана потерпевшей. В октябре 2004 года Алексей Николев был признан виновным, получил 5 лет тюрьмы. Но в марте 2005 года Петербургский горсуд отменил приговор. Дело было отправлено на новое разбирательство. По сей день оно лежит в Московском федеральном суде, а Николев находится на свободе под подпиской о невыезде. Тогда, в 2001-м, выстрелом милиционера предшествовала драка молодых людей. Но когда подошел Николев, ребята ребята уже расходились, говорит правозащитник Юлий Рыбаков.
Мы даже не бежали, просто шли. Никаких «стой, стреляю» и предупредительных выстрелов я не слышал, утверждает чудом выживший Дмитрий. Когда первая пуля ударила меня в ногу, я, уже упав на траву, все еще думал, что она, наверное, резиновая. Виталик же закричал: «Ты застрелил моего друга!» и получил пулю в горло. Оба парня опасности для милиционера не представляли. Один из нарушителей уже лежал, другой никуда более не удалялся. Чем оправдать расстрел почти в упор безоружного человека? Пуля прошла через трахею, пищевод, легкое и позвоночник Виталика. 9 дней врачи института скорой помощи боролись за его жизнь. Мать, которую раз или два из милости допустили к его постели, угадала по его губам вопрос: «Как Дима?» Умиравший Виталик так и не узнал, что он арестован. Да-да, он был арестован прямо в реанимации. С трубками умирающий человек был пристегнут наручниками к кровати. Около него поочередно дежурили по 2 милиционера, чтобы не подпустить к нему ни адвокатов, ни мать, которая приехала к нему из другого города, где она жила.
Выживший Дмитрий получил 3 пули. Николев стрелял в него в упор, когда тот уже лежал.
Когда он очнулся, он услышал стоящих над ним милиционеров, которые говорили друг другу: «Черт, надо было добить, теперь возиться придется». Но этот остался жив. А Шумилин погиб в мучениях, пристегнутый наручниками к железной кровати. Я сделал все для того, чтобы прокуратура все-таки возбудила уголовное дело. Не против мальчишек, как это было уже сделано милиции, а против так называемого сотрудника милиции, для которого есть двойные стандарты. Как сегодня мы убедились, за все эти годы он так до сих пор и не наказан. 2 с лишним года после этого он еще был сотрудником милиции. Он еще выходил на дежурство. И каждый из вас мог столкнуться с ним на улице. Не мытьем, так катанем. Так или иначе, милиция хочет освободить его от ответственности. На последнем судебном заседании я увидел поразительную картину. Адвокат по фамилии Давыдова, яростно защищающий этого, извините, но не могу другого слова подобрать, преступника, делает все для того, чтобы освободить его от ответственности полностью. Я не понимаю адвоката, который хочет полностью вывести из-под ответственности очевидного преступника. Когда госпожа Давыдова нашла еще одну юридическую зацепку для того, чтобы вернуть дело на доследование, судья не знал, что ему делать, но потом он попросил всех выйти. В зале остались судья и адвокат. Я не знаю, чем они там занимались, но мне кажется, что это неправильно. Мне кажется, что это дает основание подозревать о возможности сговора ради спасения преступника.
Оказывается, при поступлении на службу Николев подделал справки о здоровье, скрыв, что он лечился в психиатрических стационарах. Поведение его коллег особенно возмущает правозащитника Екатерину Колесову.
Ему раз за разом подписываются характеристики, в которых говорится, что он был исполнителен, великолепно знал законы. Им ничто не мешает сказать: он проник обманом, он скрыл от нас, что он психопат, пострелял ребят. Никаких доказательств их вины за 5 лет не нашли. 5 лет суд искал смягчающие доказательства его поступку. Он сам себя топит, встает на суде и говорит: «А чё я и дальше буду так делать?»
Теперь дело закрыто, и правозащитники опасаются, что Николеву удастся дотянуть до лета, когда срок давности по одной из статей обвинения истекает. Юлия Рыбаков.
Трудно пытаться объяснять людям, что нельзя убивать, когда на это ты можешь получить вопрос: а почему им можно, и они делают это безнаказанно?
Говорил Юлий Рыбаков. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Индонезии в результате катастрофы пассажирского авиалайнера погибли, по последним данным, 22 человека. Десятки человек были эвакуированы из горящего самолета. Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США. В документе обращается особое внимание на положение в Чечне и других регионах Северного Кавказа. В Петербурге у жилого дома в центре города сработало взрывное устройство, пострадавших нет. Выбиты стекла на нескольких этажах. В США вылетели 2 американки российского происхождения, ранее госпитализированные в Москве в связи с отравлением таллием. Марина Ковалевская и ее дочь Яна находились в институте имени Склифосовского. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун категорически осудил нападение на шиитских паломников в Ираке. Во вторник были убиты более 120 паломников, направлявшихся в священный город Кербела. Взрывные устройства привели в действие смертники. Иран примет участие в конференции по вопросам безопасности в Ираке, сообщил глава иранского МИДа Манучер Маттаки. Форум открывается 10 марта в Багдаде. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия продолжают обсуждать проект новой резолюции по Ирану. Документ предусматривает ужесточение санкций против Тегерана за отказ прекратить производство обогащенного урана. Суд в Волгограде продлил до 12 июня срок содержания под стражей бывшего мэра Евгения Ищенко, а во Владивостоке суд избрал меру пресечения арест мэру Владивостока Владимиру Николаеву, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением. В Москве сегодня простились с военным обозревателем газеты «Коммерсант» Иваном Сафроновым, погибшим 2 марта при невыясненных обстоятельствах. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 7 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
7 марта 2001 года. Киев. Акции протеста «Украина без Кучмы». Власти ликвидировали студенческий палаточный городок у памятника Тарасу Шевченко. Из Киева Владимир Ивахненко.
Палаточный городок возле памятника Тарасу Шевченко был снесен рано утром, когда в нем находилось всего лишь несколько активистов студенческого комитета сопротивления. Столичные власти действовали по такому же сценарию, как и 1 марта, при ликвидации палаточного городка оппозиции на Крещатике. Хотя в этот раз палатки были демонтированы представителями коммунальных служб, даже без разрешения судебных органов. Многие студенты, участвующие в антипрезидентской акции, утром находились в вузах. Поэтому властям в этот раз не пришлось обращаться за помощью к милиции. Студенты уже заявили о восстановлении палаточного городка, а 9 марта, в день рождения украинского поэта Тараса Шевченко, они присоединятся к представителям оппозиционных партий и движений, которые намерены не допустить президента к памятнику Кобзарю для возложения цветов. Сам Леонид Кучма, несмотря на возрастающую критику Запада, настроен в отношении оппозиции весьма решительно. Президент потребовал от всех чиновников публично отмежеваться от антигосударственных формирований или же уйти в отставку. Такие радикальные шаги вызывают критику даже у некоторых сторонников главы государства. На минувшей неделе премьер-министр Виктор Ющенко и спикер парламента Иван Плющ заявили о недопустимости применения силовых методов и фактически призвали украинского лидера к диалогу с его противниками. Однако Кучма отказался от каких-либо переговоров. Наблюдатели отмечают, что политический кризис на Украине, вызванный обвинениями в причастности высших должностных лиц страны гибели журналиста и кассетным скандалом, продолжает углубляться. На этом фоне известные украинские журналисты Ольга Герасимюк, Юлия Мостовая и Александр Юрчук отказались от наград, ежегодно присуждаемых лучшим представителям масс-медиа по итогам конкурса «Человек года». В совместном заявлении они аргументировали свое решение тем, что в 2000 году, за который вручается премия, был убит Георгий Гангадзе, и с именем которого и будет всегда ассоциироваться журналистика минувшего года. Смерть Георгия Гангадзе заставила граждан Украины перейти от пассивного недовольства действиями власти к реальным формам протеста, а страна получила шанс стать демократическим и цивилизованным государством, считают ведущие украинские журналисты.
Киевский обозреватель Владимир Ивахненко об акции протеста «Украина без Кучмы». Радио «Свобода». 7 марта 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Специалисты центра Диамонда в Нью-Йорке объявили о том, что они нашли способ легкого производства вакцины против птичьего гриппа, вызываемого вирусом H5N1. По их утверждению, испытания на мышах показали эффективность разработанной ими вакцины. Между тем, медики из Королевского лондонского госпиталя планируют эксгумировать захороненное в свинцовом гробу тело британского дипломата, погибшего в 1919 году от так называемой испанки, вызванной вирусом H1N1. Таким образом, ученые надеются получить данные о близком ему птичьем гриппе и понять, как вирус влияет на все внутренние органы человека. В Кливлендском музее естествознания сообщили об открытии нового вида динозавров. Анализ окаменелостей, найденных 6 лет назад в Канаде, показал, что они принадлежат группе рогатых динозавров Цунисератопс, но относятся к неизвестному ранее виду. Это травоядное животное длиной около 6 метров обитало 78 миллионов лет назад. Длина его рогов составляла около 90 сантиметров. Ныряльщики, изучавшие систему подводных пещер в Мексике на полуострове Юкатан, обнаружили самую длинную подземную реку в мире. Ее протяженность 153 километра. Специалисты долгое время вели поиски места соединений второй и третьей по величине пещерных систем на полуострове Юкатан. Теперь, после 20 лет разведки, в подземных лабиринтах Юкатана был найден предполагаемый участок, соединяющий две крупнейшие мировые системы известняковых пещер. Один из исследователей сравнил это событие с установкой флага на Эвересте. Американские ученые из лаборатории Cold Spring Harbor нашли механизм, с помощью которого обычные вирусы способны вызывать раковые опухоли. Ранее уже было известно, что определенные виды рака могут вызываться обычными вирусами. Например, вирус папилломы в 93 случаях из 100 является причиной рака шейки матки. Теперь медики предположили, что раковые клетки могут возникать в процессе слияния двух или большего количества здоровых клеток. Зачастую этот процесс инициируется обычными вирусами. В ходе проверки гипотезы человеческую соединительную ткань инфицировали вирусом, вызывающим слияние клеток. А когда инфицированную ткань пересадили мышам, то именно те клетки, которые прошли слияние, вызвали у животных рак. Таким образом, обычные вирусы могут играть более серьезную роль в возникновении раковых заболеваний, чем предполагалось ранее.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова. Я хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виктор Резунков, а гости питерской студии «Радио Свобода» – заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского госуниверситета Владимир Васильев, старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко и кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга, председатель Петербургского горкома КПРФ Владимир Федоров. Тема беседы – итоги весенней предвыборной кампании в Петербурге.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве сегодня простились с обозревателем газеты «Коммерсант» Иваном Сафроновым. По факту его смерти заведено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Смерть журналиста совпала с публикацией доклада Международного института безопасности новостей, по данным которого Россия занимает второе место в мире по количеству погибших журналистов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Проститься с Иваном Сафроновым рано утром подшли родственники, коллеги по работе и просто знакомые. Сотни человек приходили к зданию морга с цветами в руках и выстраивались, чтобы попрощаться с журналистом, говорит президент фонда экстремальной журналистики Олег Панфилов.
В деле Ивана Сафронова очень много вопросов. Во-первых, многие его коллеги говорили о том, что он был очень уравновешенным, спокойным человеком. Тем более полковник космических войск в отставке. И понятно, что в армию, особенно в такие войска, не берут людей психически неуравновешенных. Ну и, наконец, это тема, которой он занимался. И если верить версии редакции газеты «Коммерсант» о том, что он готовил материал о торговле российским оружием на Ближний Восток, то это действительно мог быть очередной громкий скандал. И вот эти все обстоятельства позволяют мне не верить в ту версию, которую официально заявили сотрудники прокуратуры.
Прощание с обозревателем газеты «Коммерсант» Иваном Сафроновым совпало с публикацией доклада Международного института безопасности новостей. По данным организации, за последние десятилетия в мире погибли свыше 1000 сотрудников СМИ. Первое место по количеству погибших журналистов занимает Ирак – 113 человек. Второе – Россия – 88 сотрудников средств массовой информации.
К сожалению, не очень многие международные организации довольно вольно относятся к цифрам, показывающим количество убитых журналистов в России, но определенно то, что в России действительно опасно работать журналистом, и в России, к сожалению, все чаще стали происходить преступления против журналиста, которые указывают на то, что работа журналистов становится опасной, прежде всего, по всей видимости, для представителей власти, которые таким образом хотят себя оградить от критики, от публикации материалов, которые дискредитируют эту власть. Понятно, что я не могу говорить о том, кто конкретно в российской власти заинтересован в гибели журналистов, но уже то, что создана атмосфера ненависти к журналистам, особенно независимым журналистам, это совершенно определенно.
Говорил президент фонда экстремальной журналистики Олег Панфилов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Протест нового типа. Независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте газета.ру, как и многие его коллеги, анализирует марш несогласных в Петербурге, состоявшийся 3 марта. Акция протеста по своим масштабам оказалась достаточно репрезентативной. Просто отмахнуться от нее, как это предсказуемым образом сделали власти, невозможно, отмечает автор статьи.
Количественный уровень протестной активности, согласно данным социологов Левада-центра, остается примерно одним и тем же в течение многих лет. В частности, если в 1994 году, по данным Левада-центра, к акциям протеста был готов присоединиться 21% респондентов, то в 2007 таких было 22%. Больше того, трудящиеся считают, что жить стало лучше, жить стало веселее. Если в 1994 году с высказыванием «все не так плохо и можно жить» были согласны 9% респондентов Левады, то в 2007 таких 29%. Что, судя по всему, и создает некий особый фон путинской стабильности, сопровождаемый политической апатией по социологически подтвержденному принципу «все равно я ни на что не влияю». Оказывается, этот принцип не слишком эффективное противоядие от протестной активности. Наоборот, отсутствие каналов влияния на состояние дел в стране провоцирует людей не просто на социальное недовольство, это удел в основном пенсионеров и социально ущемленных групп, но и на политический акционизм.
Не надо было лишать народа выбора и цементировать партийную систему до консистенции железобетонной однопартийности. Это не сильная политическая система, а слабая, считает Андрей Колесников.
Это система, которая не подавляет призрак Майдана, а возрождает его к жизни с предопределенностью железных марксистских законов истории. Протест на то и протест, чтобы делиться не на правое и левое, чтобы не оставаться рациональным и осмысленным, а быть основанным на едином порыве недовольных. В случае Питера – недовольных политикой партии и правительства в целом, а не отдельными ее частями типа монетизации, тарифов, ЖКХ и прочее. Это абсолютно новое явление, к которому власть оказалась неподготовленной. Ничего, кроме полицейского ответа, на протест нового типа у нее нет. А этот арсенал маловат для того, чтобы заново учиться утраченному искусству разговора с собственным народом.
Если в стране нет гражданского общества, оно начинает возникать спонтанно, снизу. Если в стране нет инструментов политической активности, она выплескивается на улице. Каков же выход? Я задал этот вопрос автору статьи.
В сложившейся ситуации у власти есть два выхода. Либо воспринимать происходящее как сигнал о неблагополучии, как сигнал о том, что нужно менять, например, избирательное законодательство и возвращать народу выборы. Либо продолжать действовать полицейскими методами, подавлять любые выступления уличные, которых в последнее время и в недалеком будущем станет еще больше, чем сейчас. И, соответственно, вступать в конфронтацию с гражданским обществом и, в сущности, с собственным народом. В этой объективной ситуации действительно придется принимать принципиальное решение и выбирать.
Андрей Колесников на сайте газета.ру. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии в результате катастрофы пассажирского авиалайнера погибли, по последним данным, 22 человека. Десятки человек были эвакуированы из горящего самолета. Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США. в Соединенные Штаты вылетели две американки российского происхождения, ранее госпитализированные в Москве в связи с отравлением таллием. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун категорически осудил нападение на шиитских паломников в Ираке. Во вторник там были убиты более 120 человек. Президент США Джордж Буш и вице-президент Дик Чейни заявили, что огорчены вердиктом, вынесенным по делу Льюиса Либби. Бывший помощник Чейни признан виновным в препятствовании правосудию и даче ложных показаний.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении новую редакцию бюджетного кодекса. Она, в частности, предусматривает переход на трехлетнее бюджетное планирование как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на три года, с 2008 по 2010, правительство, как ожидается, внесет в Государственную Думу до конца апреля. Говорит заместитель председателя палаты Владимир Пехтин.
Если мы вспомним, как развивались события с бюджетом буквально еще 6 лет назад, и он составлял всего 20 миллиардов условных единиц, то сегодня это уже 250 миллиардов. Поэтому у нас есть перспектива, мы можем планировать вперед. И в связи с этим мы переходим на новое трехлетнее планирование.
Вместе с тем, как считают эксперты, ко второму чтению поправки в бюджетный кодекс будут серьезно доработаны депутатами. В частности, Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам уже заявил о том, что в представленном правительством законопроекте отсутствует положение, направленное на повышение сбалансированности региональных и местных бюджетов. В свою очередь, председатель бюджетного комитета Совета Федерации Евгений Бушмин называет несовершенной саму систему межбюджетных отношений, действующую в стране.
У нас есть система межбюджетных отношений. Это система межбюджетных отношений несправедливо, потому что самое главное, чтобы регионы были самодостаточны, а никакие межбюджетные отношения не решают этой проблемы. Они подтягивают регионы, которые отстают, они отрезают у регионов, которые вырвались вперед. То есть идет такая уравниловка, но это не метод для того, чтобы сделать регионы самодостаточными.
Инфляция в России в феврале составила 1,1%, а с начала года 2,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла в феврале на 1,2% и составила в среднем по стране примерно 1524 рубля на человека в месяц. С начала 2007 года этот продуктовый набор подорожал на 3,4%. В целом, согласно прогнозу правительства России, рост потребительских цен по итогам 2007 года должен составить от 6,5% до 8% против 9% годом ранее. Аналитики считают, что темпы снижения инфляции в стране могли быть и большими, если бы власти придерживались более жесткой бюджетной политики. Среди них и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Каждый год, несмотря на усилия Минфина, расходы бюджета растут как минимум на 20, а то 25 и даже больше процентов. Были годы, когда де-факто они вырастали и на 30 с лишним процентов. Это все-таки довольно серьезная динамика. Изначальные предложения Минфина, они всегда были более консервативные, но, скажем, 2005 год, в течение года были сделаны дополнительные расходы, очень масштабные. И каждый год, как мы знаем, в конце года принимаются решения о дополнительном финансировании где-то 120-150 миллиардов рублей.
Министерство экономического развития и торговли России подписало соглашение с властями 7 регионов о создании особых экономических зон туристического типа. Они будут образованы в Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской области, Алтайском крае и Республике Алтай, а также в Иркутской области и Республике Бурятия. Как ранее сообщил руководитель министерства Герман Греф, общий объем инвестиций в эти проекты составит 325 миллиардов рублей, из которых 44,5 миллиарда выделит федеральный бюджет. По прогнозу министра, развитие этих зон позволит в течение 10 лет увеличить количество туристов России более чем в 3 раза, примерно до 10 миллионов человек в год. Экономика Европейского Союза по ряду ключевых показателей отстает от экономики США примерно на 20 лет, отмечается в докладе Ассоциации торгово-промышленных палат стран ЕС. В частности, нынешний среднеевропейский уровень ВВП на душу населения был достигнут в США еще в 1985 году, а уровень занятости – в 1978. Нынешний показатель производительности труда в Европе, рассчитанный как доля ВВП на одного работающего, был пройден США в 1989 году, отмечают авторы доклада. Американская исследовательская компания Property Rights Alliance представила рейтинг 70 стран мира по уровню защиты в них прав собственности, материальной и интеллектуальной. В первой пятерке – Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Новая Зеландия. Великобритания на 6-м месте, Германия на 7-м, Япония на 13-м, США на 14-м. Россия получила 63-е место из 70 между Пакистаном и Нигерией. Среди критериев рейтинга – независимость правосудия и законодательная защита прав собственности в стране, уровень политической стабильности, распространенность коррупции, а также доступность гражданам страны банковских кредитов. По этим позициям, как считают эксперты, России пока трудно конкурировать с развитыми странами. Кроме того, по мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, увеличение доли государственного участия в российской экономике также не добавляет ей привлекательности.
Я вижу, что наши государственные компании очень сильно проигрывают нашим частным компаниям. И поэтому получается, что у нас тенденция идет противоположно законам рынка. По законам рынка эффективные компании должны поглощать неэффективные. У нас, наоборот, неэффективные государственные поглощают эффективные частные компании. Это значит, что расширяется территория неэффективности, нас всех засасывают в это болото неэффективных государственных компаний.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 24 копейки. На четверг и пятницу 26-23. Евро сегодня стоит 34 рубля 42 копейки, курс на следующие дни оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из США. Администрация тюрем американского штата Вашингтон гордится тем, что ей удается систематически снижать расходы на питание заключенных, обеспечивая их при этом продуктами хорошего качества. А бюджетные расходы на рацион осужденных становятся предметом жарких дебатов, например, на выборах губернатора штата. Как именно кормят заключенных в американских тюрьмах? Это выяснял корреспондент «Радио Свобода» в штате Вашингтон Леонард Маневич, специально посетивший для этого исправительное заведение в городе Иссаква.
В английском языке для определения понятия «исправительное заведение» есть два слова – «jail» и «prison». В первом случае заключенные содержатся под стражей не более одного года, а во втором – от года и до бесконечности. Но каким бы ни был срок заключения, закон предусматривает сбалансированное трехразовое питание для каждого осужденного. Тюремное меню, конечно, отличается от ресторанного, однако оно гораздо богаче, разнообразнее и калорийнее, чем меню американских школьных и студенческих столовых. О качестве пищи рассказывает начальник тюрьмы Роджер Эндерс. В меню, как правило, два раза в день входит горячее блюдо на мясной основе. На завтрак, например, это могут быть яичница с ветчиной из индюшки, сосиски, горячие бутерброды, буррито, а на обед – курица или говядина. Эти блюда являются источником протеина. Заключенные обязательно получают клетчатку, витамины и минералы, то есть овощи, фрукты, соки, молоко, орехи и так далее. Сладкие мучные изделия, то есть карбогидраты, тоже непременно присутствуют в дневном рационе. Кексы, пудинги, печенье. За качеством и полноценностью питания наших подопечных следит врач-диетолог, который составляет меню на неделю вперед. При этом учитывается энергетическая ценность и разнообразие завтраков, обедов и ужинов, а также индивидуальные нужды заключенных. Даже на свободе немногие так о себе заботятся. Приближается весна, И скоро мы начнем составлять, так сказать, весеннее меню, увеличивать количество блюд из зелени. Сейчас в нашей тюрьме содержится под стражей 65 человек. Когда из полицейского участка поступает новичок, вместе с ним мы обычно получаем сопроводительные бумаги. В этих документах присутствует информация о состоянии здоровья задержанного и о его религиозной принадлежности. На основании этих бумаг для заключенного составляется индивидуальное меню. Если вдруг человек поступит к нам без соответствующих данных, то у него есть право на медицинский осмотр и на беседу со священнослужителем. Врач утверждает диетический стол, помогает, если нужно получить лекарство, а священник дает добро на соответствующее религиозным требованиям меню. Учитываются нужды вегетарианцев. Вы ведь понимаете, что к нам попадают и диабетики, и сердечники, им требуется особое питание, инсулин, таблетки. Религиозная принадлежность определяет набор блюд. Как мы учитываем индивидуальные пожелания? Отвечу. Каждого мы, конечно, спросить не можем. Раз в неделю мы вызываем на беседу одного представителя от группы заключенных, и он делает заявку на определенную пищу. Мы, по возможности, удовлетворяем пожелания. Каждому заключенному выдается специальное удостоверение, в котором указана принадлежность к религиозной группе и его медицинские показания. Стоимость содержания совершеннолетних осужденных в обычных тюрьмах резко отличается от стоимости содержания подростков в исправительно-трудовых учреждениях, рассказывает воспитатель-волонтер Любовь Довголюк.
Кормят их очень хорошо. У них всех пластиковые трейс, подносы. И сверху они накрыты пленочкой. В основном все было как одноразовое. Вилки, ложки всегда в таком, в пакетике давали. Да, как в самолете, да. И такое все воровали. И они всякое с них делали плохое. Вилки все вот такое берут и бьются и всякое такое. И в принципе обычно, как обычно, один фрукт, два vegetables, овощи и хлеб, и какой-то десерт, starch, как крахмальное что-то должно было быть. Картошка, да-да-да, или хлеб, какой-то кусочек мяса. Утром они ели, в основном было всегда молоко, был orange juice всегда, peanut butter всегда был, ореховое масло из jelly, варенье. И обычно были все разные cereals, хлопья, каша. Каша сухая или вареная. Обед обычно все по чуть-чуть, и вечером немножко больше кушали, были как hamburgers, были как больше, как немножко мяса больше, протеин. Обеспечивают все государство. Примерно выходит $50-60 в день для человека, для пищи.
Сейчас в 15 тюрьмах штата Вашингтон на казенных харчах содержится около 18 тысяч правонарушителей. Полная стоимость изоляции одного гражданина от общества обходится этому самому обществу, то есть налогоплательщикам, в среднем в $29 000 в год. С целью экономии администрация тюрем пытается на выделенные деньги приобрести как можно больше продуктов питания по, возможно, низкой цене. Например, можно найти фабрику, которая выпустила партию хлопьев для детей с напечатанным на коробке кроссвордом. Если дети начнут добросовестно разгадывать кроссворд, то прочитают не вполне приличные слова. Но содержимое-то коробки от этого не меняется. Такие неприличные хлопья не попадают на прилавки и сбываются оптом по цене 62 цента за пачку. Тюремному начальству Леонард Маневич для Радио Свобода, Сиэтл, штат Вашингтон.
История, рассказанная Леонардом Маневичем, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о ситуации, сложившейся в России с обеспечением лекарствами льготников, в первую очередь пенсионеров. Слушайте «Радио Свобода».
Редакция газеты «Коммерсант» приступила к расследованию причин смерти Ивана Сафронова.
Ситуация в Эрбас продолжает обсуждаться на высшем уровне.
В России существует слабая многопартийная система, но сильная президентская власть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Операция международных сил направлена против боевиков-талибов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.